Микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Заблокированы сервера, заблокирован домен, насколько мы понимаем. Оборудование, вероятно, вывезено из хостинг-площадки.
Белорусские власти продолжают блокировку крупнейшего в стране интернет-портала «Тутбай».
Жулик и вор имеет право стать депутатом Государственной Думы. А человек, который опубликовал об этом воре информацию, уже не имеет права это делать.
Для чего Госдума России в спешном порядке принимает закон, запрещающий баллотироваться в парламент всем, кто хоть как-то связан с организациями, признанными экстремистскими?
На попытки задать вопрос, а в чем, собственно, проблема, какой контент не согласован, мы никакого ответа не получили.
Мэрия Москвы не согласовала выставку на Чистопрудном бульваре, приуроченную к столетию со дня рождения академика Андрея Сахарова. Начнем с событий, связанных со вчерашней блокировкой сайта белорусского портала «Тутбай» и возбуждением уголовного дела против его сотрудников. По неподтвержденным данным, в больницу попала вдова основателя «Тутбай» Юрия Зисера Юлия Чернявская. Сейчас на линии телефонной связи сооснователь «Тутбай» Кирилл Волошин. Его я попросил рассказать о последних событиях. Известно ли, сколько сотрудников «Тутбай» сейчас задержаны и предъявлены ли им официально уже обвинения?
Задержано порядка 10 сотрудников. Никаких новостей со вчерашнего дня не было, кроме официальной информации о том, что предъявлены обвинения в уклонении от налогов директору «Тутбай Медиа» Людмиле Чайкиной и главному бухгалтеру Анжеле Асад. Никаких новостей по этому поводу нет.
Скажите, а известна судьба всех сотрудников? Потому что появлялись сообщения о том, что местонахождение некоторых из них неизвестно.
К сожалению, не всех. Статус время от времени меняется. Иногда находятся родственники, которые сообщают, что человека забрали, и он находится в СИЗО. Иногда, ну, то наоборот происходит, и выясняется, что частью человека, например, освободили, или информация была недостоверная. Но по большей части мы знаем, что они находятся за решеткой. Также неизвестен и непонятен статус вдовы Юрия Зисера, Юлии Чернявской. С тех пор, как ее дочь написала, что нет связи с мамой с утра, эти сутки больше прошло. Ничего не поменялось. Только какие-то слухи доходят, но комментировать их, наверное, не будем.
А что сейчас происходит с порталом «Тутбай»? Он полностью заблокирован?
Да, заблокированы сервера, заблокирован домен, насколько мы понимаем. Оборудование, вероятно, вывезено из хостинг-площадки. Работают социальные сети. Мы пытаемся восстановить работоспособность мобильных приложений, наполнение их. Пожалуй, все. Ну, редакция пытается восстановиться обезглавленной.
Насколько я знаю, «Тутбай» предоставляет самые разнообразные услуги, в том числе очень многие белорусы пользуются электронной почтой «Тутбай». Да. И получается, что, в общем-то, это удар по всей стране, не только по «Тутбай».
Если говорить про электронную почту, то при наличии смекалки к ней доступ можно получить. Услуги электронной почты оказывает Яндекс. Мы под своим брендом используем сервера Яндекса. Туда можно через Яндекс попасть. Ну, на портале было много других разделов, начиная от развлекательных, заканчивая финансовыми. В общем-то, лишили, конечно, людей информации, лишили людей новостей. По всей стране может быть легкое преувеличение, но 3,3 миллиона – это самое большое количество уникальных пользователей в месяц в стране среди белорусских проектов. Столько человек ходило, столько человек в каком-то смысле лишилось портала, но остались, повторюсь, социальные сети и телеграм-канал.
Для вас, как сооснователя «Тутбай», нынешние события, они были ожидаемыми?
В общем, они были ожидаемы большинством сотрудников, наверное, вне зависимости от их физического статуса. Но никто не ожидал, что это будут налоговые претензии, поскольку компания всегда работала по-белому, компания работала всегда честно. Компания отчитывалась перед парком высоких технологий неоднократно, и никаких замечаний по поводу неких несоответствующих правилам парка видом деятельности мы не занимались. И, повторюсь, жалоб никаких на это не было. Более того, компания прозрачная, ну, мягко говоря, публичная, то, что мы делаем на виду. Понятно, что одновременные претензии к нам Департамента финансовых расследований и Министерства информации с Генпрокуратурой, ну, это не случайность.
Могу я вас попросить сказать нашим слушателям, что такое парк высоких технологий? Потому что в сообщениях звучит, что связь Тутбай с парком высоких технологий говорит о том, что вы финансировались из государственного бюджета.
Боже мой, это, мягко говоря, ересь. Что значит финансировали? Тутбай не получал, будучи резидентом парка высоких технологий, ничего, кроме налоговых льгот. Это просто позволяло нам больше рефинансировать в развитие, больше рефинансировать маркетинг, улучшать продукт и так далее, и так далее. То есть это вообще не означает, что государство нам платило деньги. Более того, как известно, и парк высоких технологий всегда этим хвастается, что сотрудники парка высоких технологий чуть ли не в 4 раза больше платят по итогу налогов, через повышенное по сравнению со среднегородским жителем потребление ресторанов, барбершопов, автомобилей, квартир, туристических услуг, финансовых услуг и так далее, и так далее. Сотрудники Тутбай тоже наверняка вносили больший вклад налоговый, чем, наверное, средний. Тот самый по 500, который недостижим никак средний житель Республики Беларусь.
Но все-таки парк высоких технологий – это некое объединение компаний IT-отрасли или что это такое?
Это не совсем объединение, это структура, которая позволяет IT-компаниям получать налоговые льготы, будучи резидентами этого парка, этого объединения. Вход туда добровольный, парк взимает 1% с выручки в свою пользу для поддержания своего существования, ну а компании платят меньше налогов, в том числе с зарплат.
Это был сооснователь портала Тутбай Кирилл Волошин. Сегодня утром на свободу из колонии в Гомеле после 6 месяцев заключения вышла журналистка портала Тутбай Катерина Борисевич. Она была осуждена по уголовному делу о разглашении врачебной тайны. Поводом к возбуждению этого дела послужила статья Борисевич о смерти избитого силовиками общественного активиста Романа Бондаренко. В материале со ссылкой на медицинские документы утверждалось, что в крови Бондаренко не был обнаружен алкоголь, хотя Александр Лукашенко заявлял, что активист, вышедший на акцию протеста, был пьян. Вот что Катерина Борисевич рассказала сразу после своего выхода из колонии.
Я не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение. Сотрудники были подчеркнуто вежливые, корректные. Никакого там особого отношения ко мне я не чувствовала. То есть такое же отношение, как к остальным обвиняемым, либо заключенным. Но так как у меня была коричневая карточка, как склонна к экстремизму, то все люди с коричневой карточкой перевозятся таким образом, этапируются. У меня первый был этап из Жодина в Могилев, я ехала в наручниках. И второй этап был из Могилева в Гомель, я тоже ехала в наручниках. Со мной вместе были две женщины, осужденные за убийство после 39-й статьи. У них сроки были 9-10 лет. Они потом смеялись, что они ехали просто, спокойно, а я как экстремист или склонный к экстремисту ехала в наручниках. Ничего, я этот этап тоже прошла. Я 15 лет работаю журналистом, каждый день пишу материал, и мне кажется, ни одному журналисту в голову там не взбредет, что твоя статья может послужить тем, что ты окажешься в колонии. Когда ты журналист, ты многих моментов не знаешь, допустим, как происходит этап, как люди выезжают на суд. Нам кажется, что их привезли на суд прямо перед судом, потом собирают. На самом деле это все очень длительный процесс, и, конечно, находиться внутри этого всего – это другие ощущения. Но самое тяжелое то, что я не могу обнять своих близких. Я, наверное, той журналист, чтобы найти общий язык со всеми. Я общалась нормально и с теми, кто сидит за убийство, и за наркотики. Мы вместе даже танцевали, организовывали танцевальный кружок небольшой. Поэтому с людьми у меня вообще проблем не возникало. Да, контингент совершенно разный. На Володарке он один, на Жодин – это вообще совершенно все другое. Но это те люди, которые живут тоже среди нас. Поэтому я знаю, что такие люди там существуют. А меня узнавали, меня этапировали, когда с Володарки на Жодина ехал мальчик, я так понимаю, ну, наверное, по политической статье. Он сразу спросил: Катя, ну, сколько вам дали? Я просто показала 6, и он такой: типа 6 лет. Я говорю: месяцы. Ну и, конечно, там сотрудники, которые этапировали, там тоже спрашивали: там, Борисевич, а вам когда там освобождаться? Ну, такое вот. И были читатели, которые там читали мои статьи, читали там, если к вам пришли. Ну, в общем, много было интересных
людей. А герои были твои?
Я, допустим, писала про это дело, но лично про этого человека не писала. Ну, не знаю, насколько он мой герой. Возможно, да, герой. Я сидела с хорошими людьми. Я со студентами тоже в том числе сидела. С преподавателем Бугаира. Мы провели вместе 4 месяца с Аллой Шарко. Это то, что было на Володарке. Мне кажется, я теперь научилась на все безумные вещи смотреть спокойно. Сказать, что меня кто-то там сломал, или я стала другой, какой-то там в ноябре зашла одно, я вышла другой, я так не могу сказать. Оказалось, к моему хорошему и большому удивлению, что я очень сильный человек, это было приятно. Плакала я первый раз, ну вот если так, чтобы сказать, это от радости, через месяц, когда освободили одного уже на тот момент мне близкого человека. Я, да, вот это были первые слезы радости. Еще потом плакала, когда мне рисовала Алла Шарко открытки деревни. Ну, то есть я говорила, Алла, прекрати меня доводить до слез, вот она мне нарисует деревню, я уже сижу. Но это такие эмоции, ну, так, что, чтобы я там рыдала. У меня был момент, когда, может быть, я и хотела бы поплакать в первый день, да, но увидев в камере студентов 19 лет, у меня дочки 18, 19-20 лет, я поняла, что это не мой вариант, я плакать точно не буду.
Говорила журналистка белорусского портала «Тутбай» Катерина Борисевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Если Россия пойдет на безответственные и агрессивные акции, которые направлены против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы не оставим это без ответа.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым прокомментировал состояние российско-американских отношений. Но об этом позже, а сейчас о политических событиях в России. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий баллотироваться в парламент Российской Федерации лицам, когда-либо участвовавшим в деятельности организаций, признанных экстремистскими или оказывавших им финансовую и другую помощь. Напомню, что сейчас Московский городской суд рассматривает иск прокуратуры о признании экстремистской организацией, основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией. По версии российских властей ФБК является иностранным агентом. Тему продолжит Тимофей Рожанский.
Госдума приняла в первом чтении закон, запрещающий избираться в эту самую Госдуму лицам, которые руководят, участвуют или даже финансируют экстремистские организации, или даже делали это в прошлом.
Один из авторов закона, Николай Рыжак, уверен, что Россия сейчас окружена врагами, поэтому ее нужно защищать.
Это не наши какие-то умозаключения, а это та реальность, с которой мы столкнулись, и это документальные факты, которые подтверждают истинные цели наших недругов, которые не желают России добра и здоровья, понимая, что именно Россия несет прогресс всему человечеству.
К зданию Госдумы поддержать законопроект пришел активист с георгиевским флагом.
Иностранным агентам нет места ни в наших СМИ, ни тем более в госуправлении, пускай занимают другие должности.
Накануне Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело против ФБК Алексея Навального. К суду пришла одинокая активистка штаба Навального. Если суд признает организацию экстремистской, ей будет грозить уголовное преследование.
Мы же не сдаемся, мы будем продолжать бороться. Я участник умного голосования, умное голосование никуда не денется.
Вы готовы на срок пойти?
Да, я не могу по-другому. Ну а что делать? Молчать, терпеть? Я не могу.
Из здания суда выходят адвокаты команды 29, лидера которой обвинили в разглашении данных предварительного следствия сразу, как он вступил в дело ФБК. Но Иван Павлов продолжил защищать соратников Навального.
Прокуратура до сих пор не смогла четко сформулировать, на какую пункту вот этого закона о противодействии экстремизму в России она ссылается для того, чтобы сказать, что деятельность ФБК связана с экстремизмом.
В дело также вступил известный адвокат Илья Новиков.
ФБК сегодня самая важная организация в России. Важнее Единой России, Справедливой России и всех остальных России, сколько их там есть, которые не настоящие России. ФБК настоящий.
Илья Новиков говорит, что нет смысла смотреть на букву нового закона. Нужно смотреть на практику его применения. Законом или без, сторонников Навального не допустят к выборам.
Происходит кампания по пресечению на корню того, чтобы любой человек, который где-то стоял рядом с Навальным, мог на этих осенних выборах выдвинуться кандидатом в Думу. Если у вас судьи готовы усматривать преступления в одном собрании без масок и не усматривать в другом собрании без масок, потому что они не отличаются с медицинской точки зрения, то не так уж важно, что написано в законе про выбор.
Любовь Соболь, юрист ФБК, уверена, что этот закон приняли специально под нее. После того, как власти не допустили ее на выборы в Мосгордуму летом 2019 года, в Москве прошли массовые акции протеста. Теперь она собирается на выборы в Госдуму.
Единая
Россия боится, и они через этот законопроект сейчас будут пытаться не допустить меня до выборов в Государственную Думу, потому что они понимают, что если я зарегистрирована на выборах, то я побеждаю. У меня достаточно большая известность, большой рейтинг, и я вижу эту безумную, достаточно сильную поддержку со стороны жителей города Москвы.
Суд может признать структуры Навального экстремистскими уже летом. Закон о запрете участвовать в выборах лицам, связанным с экстремистскими организациями, должны принять до начала выборов.
Передавал Тимофей Рожанский. Следует отметить, что при обсуждении законопроекта не все депутаты были единодушны в его поддержке. Законопроект резко раскритиковал депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов. Давайте послушаем, что он сказал.
Вы вдумайтесь, вот просто вдумайтесь. Жулик и вор имеет право стать депутатом Государственной Думы. А человек, который опубликовал об этом жулике и воре информацию, где написал, что он там украл, и суд посчитал, что эта публикация носит экстремистский характер, уже не имеет права это делать. Вы вообще какое государство строите, а? Не бойтесь, коллеги, после вашего недавнего голосования на пеньках по изменению Конституции, я уже не знаю, кто из вас что имеет право обещать избирателям. Вы не имеете права ничего обещать. Поэтому вот сюда, в Госдуму следующую, пойдут люди, либо глупые, которые не знают, как работает Госдума и принимается решение, либо люди, которые будут обманывать избирателей, зная, что ничего сделать не могут. В свое время Ельцин запрещал КПСС, а вы тут почти все в свое время состояли КПСС. Но вас, вы думаете, не коснется? Исаев-то кто-то вообще был, анархистов возглавлял. Но вы же, блин, для себя чего угодно, а для остальных закон. Это закончится тем, что когда-нибудь, к сожалению, мы увидим, что в мусорных баках будут людей вот так топить, как на Украине. А все потому, что вы думаете, что вот так вы сделаете лучше для себя. Всякое действие имеет противодействие. И если революционеры в 17 году или до 17 года взрывали там и убивали и топили, блин, буржуев, то это потому, что эта ненависть выплескивалась. Вы сейчас эту ненависть опять загоняете, она потом выплеснется. Не дай бог, чтобы кто-то из вас по нее попал. Я вам этого не желаю.
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов был гостем эфира телеканала «Настоящее время». С ним побеседовал Игорь Севрюгин.
Почему вы думаете, что в России все-таки будет так, как в Украине, и депутаты действительно окажутся в мусорных баках?
Это закон природы. Любое действие имеет противодействие. Понимаете? То есть это, опять же, не наше изобретение. Вот то, что сейчас вот говорят, что этого никогда не было. После революции был так называемый закон о лишенцах. Помните, еще Остап Бендер кису Воробьянинова лишенцем называл? То есть избирательных прав были лишены определенные граждане, которые принадлежали к сословиям, не относящимся к рабочим и крестьянам. Та же самая ситуация была и в странах Восточной Европы после развала Варшавского договора, когда, ну, так называемая люстрация, или как она еще по-другому называется, по-разному, когда лицам, которые состояли там в коммунистических партиях там, Польши, Венгрии, Румынии, ну, стран соцлагеря, им запрещали везде работать, там, баллотироваться и так далее. На Украине пошли еще дальше. Вы помните эти кадры, когда этих чиновников засовывали в мусорные баки за то, что они состояли там, в партии Януковича. Мы долго запрягаем, но быстро ездим. Мне очень не хочется стать свидетелем подобной ситуации, но то, что делает нынешний состав Госдумы, к сожалению, заставляет меня предполагать, что так и случится. У нас сейчас, к сожалению, патовая ситуация. Ничего абсолютно не изменится. Вот абсолютно ничего не изменится. Патовая ситуация состоит в том, что до выборов допустят только тех, кого захотят допустить. Это аксиома. Других не допустят. Не допустят. Ну, то есть, если там даже будет там несколько человек, которые, ну, прошли сами, они погоду не сделают. Вы сами понимаете прекрасно, что для принятия закона нужно 226 голосов. Поэтому никакая партия, которая что-то сделает против нынешнего курса, не пройдет в Госдуму. Никакие депутаты, которые настолько одиозны, что они там будут что-то делать, тоже в Госдуму не попадут. И умное голосование, неумное голосование, голосование не за Единую Россию, а за ЛДПР, за коммунистов, за Справедливую Россию результата не принесет. В данной ситуации выборы состоятся, как говорится, при любой погоде. Даже если там 90% на выборы не пойдет, а проголосуют только члены избирательных комиссий, выборы будут признаны состоявшимися. Понимаете? То есть здесь единственный вариант, да, это, ну, всей толпой прийти, и поскольку у нас нет графы против всех, испортить бюллетени. Вот это нам не запрещено. И таким образом у нас будет недействительных бюллетеней 90% и 10% бюллетеней за какие-то партии. И тогда и вся страна, и весь мир увидит, что граждане России этому парламенту, этому качественному составу просто не доверяют. И с ним уже можно и не считаться.
Говорил депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Сергей Иванов. Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин. Время свободы. Правительство Москвы не согласовало проведение фотовыставки, посвященной академику Андрею Сахарову. Выставка должна была открыться на Чистопрудном бульваре и была приурочена к столетию со дня рождения выдающегося ученого и правозащитника, которое будет отмечаться 21 мая. Решение властей Москвы вызвало возмущение организатора выставки Сахаровского центра, который тоже признан в России иностранным агентом. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Контент не согласован. С такой формулировкой московские власти отказали Сахаровскому центру фотоэкспозиции к столетию со дня рождения ученого и правозащитника Андрея Сахарова. Выставка должна была открыться 17 мая на Чистопрудном бульваре в центре Москвы. Заявку дирекция Сахаровского центра подавала больше года назад. 23 марта 2020 года в городском департаменте культуры подтвердили готовность предоставить площадку. Планы резко изменились год спустя, 30 апреля, аккурат перед длинными майскими.
На попытки задать вопрос, а в чем, собственно, проблема, какой контент не согласован, мы никакого ответа не получили. Мы выждали праздники и 11 мая направили официальное письмо с просьбой дать какой-то мотивированный ответ. 14 мая мы получили устный ответ, что дело оказывается вроде бы не в контенте, а в том, что эти конструкции срочно потребовались для какой-то другой выставки, посвященной то ли Дню Победы, который уже прошел, то ли битве под Москвой. Вот это последнее объяснение для нас выглядит совсем странным, поскольку действительно мы зарезервировали эти стенды еще за год.
На бульварных стендах сотрудники Сахаровского центра хотели разместить фотографии Сахарова за авторством советских и российских фотографов с цитатами академика из его воспоминаний, статей и выступлений о ценностях, которые он отстаивал, о правах человека, обществе, государстве, науке и роли ученых и интеллектуальной свободы. Организаторы выставки пытались донести идеи Сахарова до жителей современной Москвы, рассказывает директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. Проект выставки был давно готов, только не успели отдать в печать. Официальный письменный ответ от Департамента культуры в Сахаровский центр до сих пор не поступил.
Я не могу предположить, какая конкретно цитата могла вызвать опасения, сомнения или что-либо еще у каких-то чиновников московской мэрии. Мне кажется, что, скорее всего, просто кто-то на каком-то уровне подумал, что, возможно, такие высказывания звучат как-то слишком ярко или слишком резко в общей атмосфере, в которой сегодня находится российское общество.
В Департаменте культуры Москвы пока не ответили на запрос о срыве экспозиции. В сквере на Чистопрудном бульваре, где, по словам Сергея Лукашевского, и планировалось разместить фотографии Сахарова, сейчас экспозиция, посвященная роли Казахстана в победе в войне, в том числе эпизод с обороной Москвы в 41-м. Стенды расположены напротив посольства Казахстана. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Рейкьявике, в кулуарах проходящего там Арктического совета, сегодня должна состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Как ожидается, Блинкен и Лавров обсудят, в частности, возможность переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Перед встречей с Лавровым Блинкен выразил надежду на потепление российско-американских отношений, но подчеркнул, что Соединенные Штаты не оставят безответными действия России, нарушающие международное законодательство, в том числе и при освоении Арктики. Давайте послушаем фрагмент выступления Энтони Блинкена.
We've been very clear that if Russia chooses to take aggressive actions, that
мы ясно заявили, что если Россия пойдет на безответственные и агрессивные акции, которые направлены против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы не оставим это без ответа. Не в целях развязывания конфликта или эскалации напряженности, а просто потому, что такие действия не должны оставаться безнаказанными. В течение многих лет мы сотрудничали во многих важных областях, в образовании, в ликвидации нефтяных разливов, в поиске и спасении людей, при решении проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Надеемся, что такого рода сотрудничество продолжится, и что Арктика останется местом мирного взаимодействия и мирного сотрудничества. В то же время Россия выдвигает незаконные претензии, особенно в том, что касается касается прохода иностранных судов по Северному морскому пути. Это противоречит международному праву. Нам придется ответить, и мы это сделаем. Мы обеспокоены возросшей военной активностью в Арктике, которая увеличивает опасность и вероятность инцидентов, в том числе случайных, а также отдаляет достижение нашей общей цели мирного и устойчивого будущего региона. Мы должны избегать милитаризации Арктики. У нас было плодотворное сотрудничество в этой области в прошлом, и надеюсь, что нам удастся его сохранить в будущем.
Говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Время свободы. Сегодня, 19 мая, отмечается годовщина создания в СССР пионерской организации, через которую прошли практически все, кто учился в советских средних школах. В пионерский отряд хотели вступить даже Чебурашка и крокодил Гена, герои популярного мультфильма, созданного по произведению Эдуарда Успенского. В отряд Чебурашку и Гену в конце концов взяли, но не сразу. Давайте сегодня, в День пионерии, послушаем, почему они поначалу оказались недостойны.
Мы хотим в пионеры.
А скворечники вы делать умеете?
Не умеем.
А костры когда-нибудь разводили?
Не разводили мы.
Ну, а маршировать вы умеете?
Не умеем.
Вот видите, рано вам еще. И вообще, в пионеры принимаю самых лучших.
Признаться, иронию Эдуарда Успенского я понял только когда повзрослел. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.